Юлия Николаева. «После тебя». Пролог. Даже дождь в этот день был дурацким. После недели жары он хлынул среди ясного вечера внезапным потоком, разогнав редких дачников по домам. Я сидела на пороге дома с кружкой чая и смотрела перед собой, слушая дождь. Капли не барабанили, а булькали, падая вниз. Вода стекала с крыши в стоящую рядом с крыльцом кастрюлю. И этот буль-буль перебивал все очарование дождя, которое ему можно было придумать. Жара ушла, опустилась вечерняя прохлада, влажная от дождя. Я смотрела на забор напротив. За ним торчал треугольник крыши соседского дома, сейчас пустующего. У забора росли кустарники, стояла скамейка, рядом домик-колодец. Дача принадлежала Павлику, моему жениху. И пока он парился в душной московской командировке, я прохлаждалась здесь. На самом деле было скучно. Но никто не доставал, вот я и сорвалась сюда с утра пораньше, чтобы не слушать очередных советов и нравоучений. Выключенный телефон лежал в сумке, а я сидела и пялилась на забор. Раздался стук. Тут в деревне почему-то звуки ближе, словно стучат в твою калитку. Я сидела и пялилась. Стук повторился, и он действительно был у моих ворот. Забор тут глухой, но деревня мирная, все свои, потому я, лениво поднявшись, протопала босыми ногами по мокрой дорожке и, отодвинув засов, распахнула калитку, ожидая увидеть кого-нибудь из округи. Но за дверью, натянув на голову капюшон толстовки, стоял он. Глава первая. Некоторое время я смотрела на него, часто моргая, не веря, что это действительно он. Капли дождя сползали по моему лицу с каждым взмахом ресниц. Он меня не торопил. Привалился плечом к косяку и рассматривал с кривой усмешкой. Так мы и простояли с минуту. И я успела промокнуть и замерзнуть. Длинные волосы повисли паклями, нос стал холодным. Наконец я, шмыгнув, развернулась и молча пошла в дом, оставив калитку открытой. Шла, слушая, как скрипнул засов, как раздались уверенные спокойные шаги следом за мной. Я прошла на веранду, щелкнула кнопкой на чайнике. На веревке, перетянутой по диагонали, висела пара полотенец. Стянув одно, я вытерла волосы, закинула полотенце обратно. Щелкнула кнопка чайника, оповещая о готовности. Я обернулась. Он стоял у стены возле двери, скрестив на груди руки. «Чаю?» – предложила ему. «Лучше кофе». От стены он все-таки отлепился и прошел вглубь веранды. Сел на диван у стола. «А, ну точно!» – хмыкнула я. «Ты же кофеман!» «Посмотрю, есть ли тут кофе». Зашла в маленькую кухню, втиснутую по существу в прихожую. Открыла ближайшую створку, за ней скрывалась пачка чая и банка с остатками кофе. Кинула себе в чашку пакетик из привезенного с собой. Во вторую сыпанула кофе на глаз. Он рассматривал журнал по садоводству, валявшийся тут непонятно зачем. Участок был маленький, и грядками никто не занимался. Плиточная дорожка серела среди выросшей травы. На мое появление он поднял глаза, мы встретились взглядами. Я вдруг подумала, он изменился. Отставив кружки, подошла к нему. В его глазах застыл вопрос. Я продолжала его рассматривать. Дело было даже не в первых морщинках у глаз и переносицы. Изменился сам взгляд. Я видела в нем усталость и боль, тоску. Разве такие, как он, испытывают подобные чувства? Все испытывают, и он не исключение. Просто сложно представить, что могло вызвать в нем такие изменения. Я вернулась к кружкам, слыша, как он усмехнулся. Налила кипяток, острый запах кофе разнесся по веранде, вытесняя остальные. Даже мне, человеку кофе не пьющему, было ясно, что вкус будет дрянной. Ну и ладно, он сам попросил. Я передала ему кружку. Взяв свою, громко прихлебнула, опершись на стол, и спросила. «Ты вроде жениться собирался». «Я и женился», — ответил он. Голос у него красивый, низковатый и с какими-то особыми интонациями. Да и сам он красив и тоже необычно. Слащавым не назовешь. Темные волосы сейчас мокрые, растрепанные. Легкая небритость и глаза карие. И взгляд такой пронизывающий, загадочный. Не понять, что за человек перед тобой. Пухлые губы, верхняя четко очерчена, привлекает внимание. А когда он улыбается, кажется озорным мальчишкой, и глаза светятся. Правда, по большей части он серьезный, даже слишком. И всегда внимательный, собранный. «Не задалось?» Криво ухмыльнулась я, отставляя кружку. Кольца на пальце нет, хоть это и не показатель, но... Честное слово, какой из него муж? Она погибла. Я дернула рукой и вылила себе на пальцы кипяток. Вот же черт, как я не к месту высказалась. Стала дуть на пальцы, радуясь, что можно не смотреть ему в глаза. И все же буркнула. «Извини». Он промолчал, достал сигареты и закурил. Боль в пальцах отступила, но глаза поднимать не хотелось. «Я смотрю, ты тоже собралась замуж». Я непроизвольно поморщилась, бросив взгляд на обручальное кольцо. Дернула плечом, неправдоподобно улыбнувшись. «Вроде того». «И когда счастливое событие?» «Через месяц». «Что-то не вижу радости на твоем лице». Я вздохнула, все же поднимая взгляд, решила перевести тему. «Ты как обычно, Макс». Он слегка нахмурился мимолетно. Складка между бровей залегла и быстро пропала, разглаживаясь. А я вдруг подумала, ему не подходит это имя. И вторая мысль, которая должна была прийти мне в голову значительно раньше, но почему-то появилась только сейчас. А его ли это имя вообще? «Как обычно», — вернул он меня в реальность. «Не против?» Я пожала плечами. На самом деле, как это ни странно, я действительно была не против. Каждый из разов. Он вдруг поднялся, быстро, но легко, бесшумно. В два шага оказался напротив меня. Я инстинктивно вжалась в стол. Черт знает, его близость пугала. И мне было достаточно того уровня общения, что был между нами раньше. Шутливого, ненавязчивого, отстраненного. Но, кажется, в этот раз Макс был не настроен на подобное. «Слишком близко», – нахмурилась я. Он усмехнулся, складывая на груди руки, но с места не двигаясь. «Почему ты меня пускаешь?» – задал вопрос. Я чуть не присвистнула, но только усмехнулась, качая головой. «Ты спас мне жизнь», – сказала в итоге, посмотрев на него. Макс тоже усмехнулся. «Ты не очень разумно ее используешь». «То есть?» Макс сделал еще шаг и оказался почти вплотную ко мне. Поставил руки на стол с двух сторон и уставился мне в лицо. «Близко, слишком близко. На таком расстоянии целуются или сворачивают шею. Первое представлялось менее вероятным. Но я непроизвольно опустила взгляд на его губы». Потом посмотрела в глаза карие, обманчиво спокойные и безликие. «Ты ведь не любишь своего парня, я прав?» И уставился мне в глаза, почти касаясь своим телом моего, словно провоцируя. «На что?» Я посмотрела ему в глаза, а потом резко притянула к себе за шею. В нос ударил запах его кожи и немного туалетной воды. Я чувствовала его дыхание на своей шее. И это было волнительно, черт возьми. Не настолько, правда, чтобы броситься в омут с головой. Моя рука по-прежнему лежала на его шее, и я прошептала ему на ухо. «А вот это тебя не касается, милый!» В последнее слово вложила столько сарказма, сколько смогла, и оттолкнула его от себя. Макс растянул губы в улыбке и отступил к дивану, подняв руки, признавая свою капитуляцию. Некоторое время стояла тишина. Я пила чай, Макс кофе, глядя перед собой. Бред какой-то. С чего бы вдруг ему вообще меня провоцировать? Скучно стало. И что теперь? Не нагнетать, вот что. Я спать пойду. Я оттолкнулась от стола. Можешь занять первую комнату, постельное белье в шкафу на нижней полке». Он не ответил, а я не стала продолжать разговор. Быстро помывшись, легла на диван. Он заскрипел, выдавая мои действия. Я непроизвольно прислушалась. В соседней комнате было тихо, но я была уверена, Макс там. Лежит, пялится в потолок. Я заметила, это одно из его любимых занятий, когда он коротает у меня время. Говорит, что так лучше думается. О чем уж его великие думы, не знаю. Но, видимо, их немало, раз он может столько пролежать без движения. В моей-то голове много мыслей не водилось, отродясь. Не спалось, я вертелась, диван скрипел. И я проклинала его за это, он выдавал мое беспокойство. В соседней комнате было тихо. Макс всегда вел себя незаметно. Он появлялся вечером, мы ужинали, говорили на разные темы. Обрывисто, без энтузиазма, словно играя в игру под названием «Светская беседа». На утро он уезжал. Так что сегодняшнее его поведение было чем-то из ряда вон выходящее. «А теперь спит, гад, а я тут мучайся». Поневоле я перенеслась в нашу первую встречу. В знакомство и последовавшее за ним событие. Все это было тайной, похороненной мной в глубинах сознания. Никто не знал о случившемся, кроме меня и Макса, который стал моим спасителем.